Александра Аннинская. Оноре де Бальзак. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк Александры Никитишны Аннинской с портретом Бальзака, гравированным в Лейпциге Геданом. Введение. В первой половине XIX века роман очень быстро завоевал себе одно из самых почетных мест в литературе Франции. Представители господствовавшей в то время романтической школы видели в нем удобную форму для воплощения в художественных образах своих идеалов, своих взглядов на искусство, на жизнь, на чувства. Виктор Гюго наряду с поэмами и драмами писал «Собор Парижской Богоматери» и «Ган Исландец», Жорж Санд обратила на себя общее внимание своими «Валентиной», «Индианой», «Лелией» и целой серией талантливых романов, Бейль – «Стендаль», Теофиль Готье, Сент-Бёв, Жюль Жанен и менее видные представители романтизма привлекали массу читателей своими беллетристическими произведениями. Рядом с этими идейными романами возникает роман-фельетон, сенсационный роман, рассчитанный на внешний интерес, привлекающий читателя запутанностью фабулы, неожиданностью развязки. «Монте-Кристо» и «Три мушкетера» Дюма приводят в восторг не особенно требовательную публику. Сулье, Поль Феваль и другие наводняют книжный рынок самыми невероятными историями. Рядом с романами тенденциозными и сенсационными появились первые зачатки романа натуралистического, романа, ставившего себе задачей не поучать читателя, не рисовать ему идеалы, а просто изображать действительность. Отцом натуралистического романа считается по праву Бальзак, хотя он и не вполне отрешился в своих произведениях от влияния романтической школы. Первые романы его, подписанные большей частью псевдонимами, являются неудачными подражаниями Вальтер Скотту. Фабула «Шагреневой кожи» напоминает своей фантастичностью Гофмана, Серафима проникнута романическим мистицизмом. Богатая фантазия автора нередко отвлекала его от трезвого наблюдения реальной жизни и уносила то в мир грез, то в туманы им самим придуманной философии и психологии. Трудно найти писателя, более разнообразного в своей литературной деятельности, чем Бальзак. Кроме романов, он писал драмы, комедии, критические статьи, фельетонные заметки, политические памфлеты, ученые и философские трактаты. Но из всех этих родов литературы один только роман создал ему славу. Как драматург он слаб и вял. Как критик он часто увлекается личными симпатиями и антипатиями. Как политик он защищает легитимистскую монархию и сильную власть церкви. Он ставит произвол выше закона, так как закон – это паутина, через которую свободно проходят большие мухи и в которой остаются только маленькие. Как философ он туманен, не придерживается никакой определенной системы, является то мистиком и спиритом, то грубым материалистом. Все философские и научные обобщения, которыми испещрены его романы, это по большей части произвольные и скороспелые выводы из недостаточно наблюденных фактов. Сам себя он считал глубоким мыслителем, но это заблуждение. Его сила заключалась не в выводе, не в обобщении, а в изображении отдельных фактов, мелких подробностей, из которых сама собою слагалась полная картина. Подходя к какому бы то ни было жизненному явлению, он не преклонялся перед его красотой, не отворачивался от его безобразия, как романтики, а присматривался к нему спокойно, объективно, без восторга и без отвращения, стараясь угадать причины, породившие его, среду, обусловившую его существование, чисты или грязны, изящны или безобразны описываемые им предметы, для него безразлично. Жаба интересует его столько же, сколько бабочка. Коршуном он занимается охотнее, чем голубкой. Я не сочиняю человеческую природу. Я ее наблюдаю в ее прошлом и настоящем. Я изображаю людей не такими, какими они должны быть, а такими, какими они на самом деле бывают, говорил сам про себя Бальзак. Такое наблюдение и такое воспроизведение наблюдаемого требовало бы кропотливой работы ученого, который медленно исследует факт за фактом, прежде чем решиться на обобщение или объяснение их. Но воображение и творческая сила настолько преобладали в натуре Бальзака, что не допускали такой кропотливости. Он, несомненно, рисовал действительность, но так, как эта действительность отражалась в его собственном мозгу. Очень небольшого количества наблюденных фактов было для него достаточно, чтобы воссоздать целое явление. Самая маленькая подробность давала ему возможность восстановить целый организм, целый класс общества, говорит про него Поль Бурже. В этом он похож на Кювье, который по одной кости, по одному зубу мог воспроизвести целый погибший вид животного. Он сознавал в себе эту способность и называл ее ретроспективное проникновение. «У меня, — говорит он сам, — с детства наблюдение стало интуицией. Оно давало мне возможность жить жизнью того человека, которым я был занят, позволяло мне вполне становиться на его место, как тому дервишу из «Тысячи и одной ночи», который принимал душу и тело человека, подвергавшегося его заклятию. Как Золя в своих романах дает нам яркую картину французского общества, созданного Второй империей, так в произведениях Бальзака мы видим отражение буржуазной монархии Луи Филиппа. Торжество капиталистической промышленности, стремление к быстрой наживе, беззастенчивая спекуляция и скептически индифферентное отношение ко всему, что не касается материальной выгоды – вот основные черты времени и вот основная тема романов Бальзака. Деньги – главный рычаг жизни большинства выводимых им действующих лиц. Он представляет нам молодых людей, стремящихся в Париж, чтобы разбогатеть, и не брезгующих для этой цели никакими средствами. Почтенных отцов семейства, пускающихся в самые двусмысленные предприятия. Скряг, дрожащих над накопленным золотом. Добродетельных женщин, готовых отдаться развратникам, чтобы устроить денежные дела семьи. Невинных девушек, мечтающих о шелках и бриллиантах, в которые их оденут избранники их сердца. В его романах перед нашими глазами проходит длинная вереница банкиров, спекулянтов, ростовщиков, маклеров, поверенных, продавцов, торгующих всем, не исключая своей и чужой чести. Он беспрестанно говорит о разных финансовых и коммерческих предприятиях, о промышленных изобретениях и биржевых спекуляциях, о подложных векселях и мошеннических сделках. Он, по остроумному замечанию Тена, ввел торговые дела в область поэзии. Его герои ведут отчаянную борьбу за наследство или за приданное, банкротятся, разоряются, обогащаются, причем автор подробно описывает, каким путем шло это обогащение, и с интересом следит за ростом миллионов в руках какого-нибудь Гранде или Гобсека. Мир наживы есть в то же время мир черствого эгоизма. В нем нечего искать самоотвержения, стремления к идеалу, бескорыстного служения истине или человечеству. И герои Бальзака не знают ничего подобного. Они любят, но это по большей части чисто физическая любовь, стремящаяся к обладанию любимым предметом. Они занимаются поэзией, наукой, литературой, но лишь настолько, насколько это нужно для приобретения денег или положения в обществе. Они жертвуют собой ради семьи, но, опять-таки, главным образом ради материального обеспечения семьи. Бальзака упрекали в безнравственности за то, что в его романах изображена темная сторона, изнанка и даже грязная изнанка человеческой жизни, за то, что он спокойно, без криков негодования и гримас отвращения, рисует и наглый порок, и низкое лицемерие, и животную страсть. Такое обвинение, конечно, несправедливо. Раз писатель поставил себе задачей изображать жизнь не такую, какой она должна быть, а такую, как она есть на самом деле, нельзя обвинять его за преобладание в его описаниях зла над добром, за всю ту массу грязи, подлости и грубости, которая будет заполнять эти описания. Нельзя винить зеркало, если отражающееся в нем лицо безобразно. Художник имеет полное право рисовать дурные и низкие стороны человеческой природы, смелой рукой срывать покровы со всех нравственных язв общественного организма.